Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня правозащитница Ольга Романова. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Хочу начать с расследования ФБК о Невзлине. Какие у вас впечатления были, когда вы это все увидели?
Ну, у меня впечатление, конечно, ужаса. Ужаса от того, что я увидела, услышала, и понятно совершенно реакции, последствия. Они будут очень серьезными, наверное, самыми серьезными за все время, что вот сколько можно себя помнить. Потому что это очень серьезное обвинение. Покушение на жизнь человека, покушение на жизнь хорошей моей знакомой, журналистки Саши Петрачковой в Аргентине, матери шестерых детей, на секундочку. Это очень серьезно. И, конечно, должны быть даны ответы на очень многие возникающие вопросы. Если это все так, ну, то это ужас и кошмар. Если это все не так, то это кошмар и ужас. Собственно, нет здесь хорошего варианта, никакого. И мы в ближайшее время узнаем, так или не так это все. Но то, что это нас, конечно, еще больше разъединит, еще дальше удалит нас от прекрасной России будущего, это медицинский факт. Но поскольку, мне кажется, о ней уже никто не думает, то ну, вот в такой ситуации мы живем.
Какие последствия вы видите?
Ну, в любом случае, последствия – это удаление одного очень серьезного игрока. Это либо игрок, очень серьезный игрок, давний игрок, мощный игрок по имени Леонид Невзлин, либо это, я бы сказала, чрезвычайное ослабление вплоть до исчезновения очень серьезного игрока ФБК. Я думаю, что все это будет не скоро, не сразу, но это будет. Мы понимаем, что за обвинениями Невзлина тут же следует обвинение Ходорковского. Тут же. Хотя это, в общем, разные субъекты, довольно давно разные. Точно так же, как и при негативном развитии событий в сторону ФБК, конечно, очень сильно пострадает имя Алексея Навального. Оно сейчас страдает, потому что но в меньшей степени, конечно, к Алексею сейчас не прилипает ничего. Но я боюсь, что тут обе стороны берут на знамя. Ну и в любом случае это все, конечно, очень полезно для Путина. Я думаю, что пропагандисты сейчас страшно радуются, естественно. И все это очень не полезно для оппозиции. Вообще для инаковидящих, инакослышащих, инакодумающих и так далее. Для любых инаковых это все не полезно. И довольно серьезно отдаляет нас всех от России. И, в общем, люди, которые уехали, они все равно никогда не будут заниматься ничем, кроме России. Потому что, ну, это мы умеем, любим, знаем и так далее. Можем говорить о том, что будет кто-то заниматься когда-нибудь, да, там айтишники, инженеры там, и так далее. Но в основном, да, все так или иначе, жизнь связана с Россией, и мы уж ее точно унесли на подошвах. И другого занятия не будет. Это занятие тогда очень сильно усложняется. И непонятно совершенно. Понимаете, мне кажется, такие вещи, да, они должны быть, такие расследования должны быть, конечно. Но это нужно делать с таким холодным носом, настолько взвешенно, чтобы вопросы все равно будут возникать. Они будут возникать все равно. Самое идеальное расследование все равно оставляет массу вариантов для обсуждения, для вопрошения и так далее. Но Но здесь слишком много, несмотря на, я, конечно, вчера смотрела все эфиры и стримы, где были даны какие-то объяснения. Вряд ли поспешные выводы будут правильными. А может, и будут. А может, и будут. В любом случае, последствия будут тяжелыми. Либо уйдет Леонид Незвер и волочет за собой, в общем, команду, которая к этому точно не имеет никакого отношения, да, команда МБХ. Или наоборот, тут какая-то такая вот, это даже не билет на войну, это прям война-война.
А насколько вам кажется уместной вот эта крепкая связка, зафиксированная в расследовании, Невзлин и Ходорковский?
Вообще эта связка крепкая по жизни, да, то есть мы имеем с вами пример дружбы, которой там больше 40 лет.
Простите, но
Но
дружба и все-таки
давно.
соучастие в нападениях – это немножко разные вещи.
Да, именно так. Мы имеем с вами, да, дружбу, о чем и, собственно, и говорится. Былую работу совместную, о чем говорится. Былое совместное зарабатывание денег, о чем говорится. Но дальше пути разошлись. И с началом войны, даже раньше, они разошлись как бы довольно кардинально. В том числе и во многом идейно. Да, мы понимаем, что наверняка общается Ходорковский и Невзлин, наверняка, но это очень разные институции. Конечно, и Невзлин институция, и Ходорковский институция не одна и та же, разные. Разные. Более того, по отношению к будущему России, по отношению, собственно, к ныне живущим россиянам, мы наблюдаем, что у Ходорковского, например, и у Невзлина разные позиции. Вообще разные. И, ну, видимо, это не мешает человеческим отношениям мужской дружбы, но это не делает людей одинаковыми. Более того, то есть там, субъектность-то сохраняется у всех. Поэтому довольно странно. Понятно, что политически ФБК было бы неплохо к этому делу привлекать Ходорковского, но я не вижу смысла борьбы с Ходорковским. Вот в этом смысла точно нет никакого.
Вот и здесь, мне кажется, одна из главных серьезных проблем, потому что одно дело расследовать, действительно расследовать нападение на Леонида Волкова. Российские власти считают его иностранным агентом, еще ФБК, Ходорковского, Невзлина, кого еще нужно перечислить. Ну да ладно, это одно, потому что это действительно серьезное уголовное преступление, а другое дело пользоваться этим серьезным уголовным преступлением. Неизвестно, насколько к нему действительно причастен Невзлин, но тем не менее, для того, чтобы устроить политическую атаку на Ходорковского.
Я не думаю, что Ходорковский здесь единственная цель. Для такой цели, да, при всей величине личности Ходорковского и его вкладе в последние политические события, все-таки, кстати сказать, вот я утром у Плющева слушала Ходорковского вчера, который говорил о большом достижении оппозиции, что вот наконец-то при ПАСЕ открылось уже такое постоянное российское представительство, которое занимается в конце концов проблемами россиян. Вот паспортами, передвижением, открытием счетов, вот это вот все. Я подумал, ну, Господи, ну, наконец-то все это сдвинулось с места, вот теперь вот это все, сейчас кто-то будет этим заниматься.
И хоп.
2 часа прошло. 2 часа прошло. Нет больше никакого вашего представительства, нашего. Больше его нет. Потому что на фоне этого скандала считаем его закрытым. Да, сейчас никто всерьез не будет с этим связываться, пока мы между собой не разберемся. Понимаете? И вот люди, которые сейчас заняли какие-то противоположные позиции туда или сюда и готовы закидывать противников в лучшем случае тухлыми помидорами, в лучшем случае, забывают о том, что было еще утром, что утром наконец-то, прошло всего 2,5 года. А когда будет это в следующий раз? Нужно гораздо будет больше времени, чем 2,5 года. Гораздо больше.
И у вас есть ответ на вопрос, а зачем тогда было устраивать такую атаку? с конкретно призывом, например, не сотрудничать с Ходорковским. Одно дело Невзлин. Все-таки, насколько я понимаю, он не участвует в делах российской оппозиции за рубежом, он не встречается ни с какими европейскими представителями, он не обсуждает там помощь россиянам, Украине и так далее. Ну, то есть он фигура довольно отдаленная от всего этого, а вот Ходорковский не отдаленный.
Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, чем занимается Леонид Невзлин. Я понимаю, что все его мысли и действия направлены на поддержку Украины, как я понимаю. Когда я видела последний раз, это было очень давно, было это до войны, мы на каком-то форуме, и он был озабочен поддержкой белорусской оппозиции. Собственно, это все, что я знаю о нынешней деятельности Леонида Невзлина. И это, конечно, очень далеко от деятельности Ходорковского. Ну и хорошо, давайте спросим, чем занимается ФБК, кроме производства фильмов, которые, в общем, не очень хорошо влияют на нас с вами. С другой стороны, да, проблема поднята огромная, огромная. Если хоть немножко это так, как сказано в фильме, да, спасибо за этот фильм. И правильно, нужно разбираться. Если это совсем не так, другой вопрос, а кому мы, собственно, чудо окажем? Здесь уже нужен, конечно, какой-то независимый.
Но просто
я
проблема
надеюсь,
ведь в чем?
Будет.
Проблема в чем? Мы сегодня как раз говорили об этом с Алексеем Венедиктовым, которого российские власти тоже считают иностранным агентом, о том, что суд – это в Европе занятие долгое, это не как у нас, раз зашел, вышел, а это действительно долгое судебное разбирательство, которое может затянуться на годы. И все это время будет вот это подвешенное состояние неопределенности и замаранности.
Ну, оно и затянется, естественно, потому что судебное расследование – это вам не фильм снять. Судебное расследование – это серьезно и долго. И проблема в том, что если это пока будет длиться, многих из нас не будет в живых. Ну, просто по старости, да? А многие успеют к тому времени, да, настолько обрасти своим собственным мнением по поводу происходящего, что им уже решение суда будет не указ. Но это единственная процедура, которая действительно может расставить точки над «и». Какая может быть другая процедура? Антифильм? Другой фильм? Ну, фильм – это вообще такое дело субъективное. Поэтому, да, поэтому тут надо ждать суда или абсолютно каких-то абсолютных доказательств, что действительно речь идет не даже не как у Шукшина, да, мой зять украл машину дров, и даже не миллиарда долларов, да, кто-то у кого-то что-то украл. Речь идет о человеческих жизнях. О покушениях на человеческие жизни. Но я хотела бы услышать ответ от кого-нибудь, от ФБК, например, да, что ФБК начало эту историю. Зачем Леониду Невзлину нанимать польских гопников, отправить их в Аргентину, чтобы покушаться на журналистку Сашу Петрачкову, мать шестерых детей?
Но в их расследовании дается ответ, он невменяемый, он неадекватный, он всех ненавидит.
Ну, просто там еще один шаг, о котором мы, на самом деле, я думаю, все подумали, кто этот фильм смотрел, что еще раз Невзлин платил следователю по делу Навального огромные деньги, там полмиллиона он платил, хотя,
долларов.
Мне кажется, следователь расписки давал, да, и вроде как, ну, то есть это опасная очень вещь. Если он следил за Навальным в тюрьме, значит, он его и убил. Получается-то так. Вот это нам до конца не сказали, но, в общем, это вот для меня это прозвучало так. То есть, а это вообще более чем? Более чем. И тогда у меня, опять же, стоит вопрос, зачем? Зачем? Чтобы у нас не было Навального? Но мне кажется, мне нет, но надо.
У вас есть какое-то представление, как можно минимизировать ущерб для оппозиции российской в эмиграции, для тех, кто пытается что-то делать от этого расследования, от его последствий?
Ну, вы знаете, мне кажется, что мы все уже научились жить самостоятельно. Мы все уже научились так или иначе работать с институциями, с какими-то частными спонсорами, с разнообразными инвесторами. И просто я бы, наверное, бы придерживалась бы рецепта не ходить и не брать денег ни у Ходорковского, ни у Незлина, ни у ФБК. Как-то вот, ну, ФБК, впрочем, они дест. Как-то соблюдать свой собственный нейтралитет и стараться обходиться какими-то другими силами, благо их много, очень и очень много, во-первых. Во-вторых, все-таки постараться сохранять разум и задавать на любое сильное утверждение, да, какие-то уточняющие вопросы. Мне кажется, главный вопрос – зачем? Каким образом, да? Ну, главное, зачем? Должна быть у людей мотивация. Мотивация, он сошел с ума, да, чтобы как-то не употреблять мою любимую цитату из Бориса Немцова, как считается, за что его и убили, да, про Путина. Мотивация, он сошел с ума, ну, все-таки слабовато. Все-таки слабовато, потому что в этой конструкции должны принимать участие очень-очень много людей. Один из которых окажется менее сумасшедшим. Вот, собственно, и все. Мне не понравились вчера ответы на это расследование ни Леонида Незлина, ни Михаила Ходорковского. Ну, хотя бы потому, что, наверное, слушайте, любой бы из нас ответил бы, мне кажется, еще не такое. Потому что, ну, тут эмоции у любого человека, самого бесстрастного, перехлестывают, конечно. Поэтому мне кажется, нужно дать время пройти вот этому праведному гневу. Мне очень понравилось вчера, и я хочу просто дать ссылочки, ну, вот отсылы, чтобы почитать по этому поводу. Мне очень понравился Кирилл Рогов. Очень спокойный, равновешенный Кирилл Рогов. Мне очень понравился его текст, он есть и в Фейсбуке, он много где есть, много всего есть в Телеге. А потом я пошла читать комменты под ним, расстроилась, да, потому что очень многие известные мне достойные люди, мне кажется, не то что не поддерживают эту позицию спокойно очень Кирилла Рогова, но и, в общем, готовы сейчас загрызть зубами любого, кто не на их стороне, а стороны там разные. Мне очень понравилась позиция Виктора Шендеровича. Мне очень понравилась позиция Сергея Пархоменко, хотя она другая. Она другая. Но это размеренная, взвешенная позиция и, в общем-то, призыв сначала все-таки разобраться и безусловное понимание того, что перед нами серьезнейшая проблема, серьезнейший вопрос и серьезнейшее обвинение, самое серьезное.
А чем вам не понравилась позиция Ходорковского? Просто мне кажется, он довольно четко и коротко сформулировал основные вещи, которые здесь можно сказать, и действительно без лишних эмоций.
Мне показалось, они были. Мне показались, они были. И должно пройти все-таки некоторое время. Это не упрек. Это не упрек, потому что никто из нас, будучи обвиненным в таком, наверняка не готов ответить с холодным носом. Наверняка не готов. Я просто почему перечислила других людей, кого я читаю, потому что если это обвиняет не тебя, и не ты обвиняешь, у тебя есть шанс сохранить холодный нос. И это с холодным носом сделано. Понятно, что тебя будут слушать и смотреть в третью, в четвертую очередь. Очень хочется послушать участников непосредственно вот этого всего. Участники пока находятся явно в состоянии аффекта. Да, в состоянии аффекта могут быть сделаны очень интересные признания, полезные, но их сделано не было. Есть попытка разговора, который, я думаю, будет гораздо более содержательным, ну, даже сегодня, а уж тем более завтра. А он, конечно, будет. Этот разговор продолжаться будет, конечно. И как раз это будет гораздо интереснее вот сегодня-завтра, когда у людей перестало сбиваться дыхание. И вряд ли ярость всех сторон, да, я сейчас не говорю про ярость Ходорковского или ярость Незлина, ярость ФБК, и сторонников. Ярость должна спасть, и тогда мы должны, обязаны это не бросать, да, в этом разбираться. Это будет очень и очень тяжело. В любом случае потери будут громадные. В любом случае к этим потерям нужно быть готовым.
Давайте к другим темам перейдем. Глава Следственного комитета поручил начать... Что?
Спасибо вам большое за это. Давайте. Спасибо.
Поручил начать Бастрыкин расследование теракта в Беслане, сказала сопредседатель матерей Беслана Гадиева. Она встречалась с Бастрыкиным, и, по ее словам, он пообещал предоставить предварительный результат через 2 месяца. И тут возникает вопрос, а что это вообще такое? Ну, как бы 20 лет прошло, 20 лет ничем особо не занимались, никаких результатов мы не увидели, а тут внезапно Бастрыкин 20 лет спустя решает заново начать расследование.
Путин приехал, конечно. Путин приехал в Беслан впервые, и, конечно, это все очень сильно подстегнуло жажду расследования, тем более, что сейчас можно расследовать в разные стороны. Все-таки 20 лет назад не было еще какого-нибудь украинского следа или американского следа. Сейчас он может появиться запросто совершенно. Очень интересно.
То есть нам стоит ожидать какого-то нового развития событий, что эти боевики приехали на самом деле с какой-нибудь Украины.
Нет, я думаю, что боевики, например, готовились в лагерях где-нибудь, я не знаю, там, на Кубе, в
НАТО.
Гуантанамо где-нибудь, руководством американских инструкторов, например, что-нибудь такое. Или эти те самые боевики, которых поймали американцы после 11 сентября 2001 года, и вот специальным образом там их переподготовили, отправили, значит, в Россиюшку. Ну или что-нибудь еще. Будет что-нибудь, я думаю, такое, связанное с внешней политикой. Как вы знаете, я вчера читала своего очень старого знакомого, и очень тоже рекомендую всем читать, Алексея Макаркина, чудесного аналитика, историка. И он как раз брал тему, которая очень близка к тому, о чем вы спрашиваете. Тоже генпрокуратура, тоже Краснов. И тоже, в общем, события этой недели, ну, если бы ФБК все не затмило, конечно, а именно отмена реабилитации репрессированных. Это очень такие похожие вещи, да? Вчера был хороший, и сначала был плохой, потом был хороший, а сейчас, значит, снова может быть плохим. И он рассказывал о судьбе двух православных отцов, епископов, если я не ошибаюсь, отца Николая и отца Иосифа, с очень похожей судьбой. Очень похожей судьбой, то есть это 30-е, аресты, все служение благодаря и вопреки. И вот в конце концов, потом послевоенный почет, очень долгое занимание кресла епископов и явление чудес, там мироточение, там все, что связано с этим делом для канонизации. И вот начали канонизировать. Одного канонизировали, а другого нет. И отца Иосифа не канонизировали. Хотя вот очень похожие биографии, голова к голове и одинаковые годы и все такое. И готовились в следующем году, там какой-то был юбилей, 25-й год, РПЦ готовил торжественную канонизацию отца Иосифа. И запланировали круглые столы, там, я не знаю, торжественные линейки, поднятие флага, вот все, что там может быть. И в конце концов священники запросили ФСБ ознакомиться с личным делом потенциального нового святого. И им было отказано на основании того, что его реабилитация отменена, и он снова назван преступником. Естественно, как организации быстренько забыли, оказалось, что вот тот, вот, который не канонизированный, в отличие от канонизированного, канонизированный служил во время войны в Казахстане. А тот, которого не успели канонизировать, служил в Таганроге, который был оккупирован. И несмотря на то, что он и немцами арестовывался, и вообще-то сюжет известного фильма «Поп» Сергеем Маковецким, тем не менее, само нахождение на оккупированных территориях это послужило, собственно, причиной того, что не то, что не будет канонизации, а отменена его реабилитация. А сколько народу было до 1945 года на оккупированных территориях, ну, до 1944. Знаете, я девушка, прямо скажем, не молодая, и когда я поступала на работу, я помню, в Министерство финансов СССР, сразу после, даже во время института, я помню, а это были уже 90-е, у меня была анкета в Минфине, где было написано, не были ли мои родственники на оккупированных территориях. Меня тогда страшно веселило, какое это имеет отношение в 90-м году к родственникам на оккупированных территориях. И зачем это Минфину знать про меня, да? Но если они были где-нибудь в Беларуси, да, или в Киеве, в Бабьем Яру, да, то что? А он что?
А зачем? Зачем сейчас нужно репрессировать обратно тех, кто был реабилитирован? Какой в этом смысл?
Но мне кажется, этот здесь процесс называется процесс, ну, я бы назвала бы его именем Юрия Дмитриева, что правильно товарищ Сталин вас репрессировал, правильно, и нечего тут могилы выкапывать, все верно, все правильно. Мемориал нафиг из страны, да, не надо ничего. Здание отберем, всех посадим. Сандармух, вот, пожалуйста, вот сидите в тюрьме за педофилию. Раз Сандармов, раз вы упорствуете, не понимаете, что надо было уехать сразу с самого начала? Будет вот, тогда будем по-другому. Это, в общем, реабилитация сталинизма, реабилитация НКВД, реабилитация ГУЛАГа, вот этого всего.
Жутко и страшно, если честно, от всего происходящего и от того, что могут раскрыться какие-то новые подробности теракта в Беслане, и уж тем более от вот этого переделывания памяти совершенно непонятного. Да и, в общем-то, от новых дел, если честно, тоже страшно. Тут суд в Москве приговорил двоих студентов к 5 и 5,5 годам колонии за то, что якобы их дети с улицы увидели голыми в квартире. Спустя год после начала следствия провели, наконец-то, следственный эксперимент, выяснили, что дети не могли их с площадки увидеть, и они начали просто повторять вслед за каким-то мальчиком с особенно активной матерью. В общем, никаких доказательств, никаких подтверждений тому, что действительно эти молодые люди совращали из окна детей, разумеется, нет, но они получили реальные сроки. И здесь такой вопрос: а почему вот в таких ситуациях, не политических, в общем-то, это же не какие-то активисты, это не оппозиционные деятели, это просто два студента. Почему в таких ситуациях силовые структуры, суд и все остальные не сдают назад?
Потому что это политическая ситуация. Все, что связано с производством пушечного мяса, а здесь это напрямую, да, это, конечно, политическое дело. Пропаганда ЛГБТ, феминизм, аборты, это все уменьшает потенциальное число, потенциальное количество нового пушечного мяса в стране, да. Женщина должна рожать. Лучше в институте, можно в школе, это ничего. Образование не нужно. Мужик должен осеменить, пойти на войну, погибнуть. Все. Дальше ждем второго, третьего, пятого. Материнский капитал. А два даже потенциально находящихся в одной квартире юноши, то, что раньше называлось, могло называться дружбой, да, например. Вот вместо того, чтобы баб себе найти. Они вот там вдвоем, ну, может, в шахматы играли. А надо было не в шахматы играть, а баб себе искать. Политическое дело.
Но это же ужасно. Это же абсолютнейший
Да, это
абсурд и бред.
ужасно. Да, это ужасно. Конечно. Конечно, а преследование феминисток, слушайте, ну,
Просто как будто бы ощущается некоторая разница между людьми, отстаивающими свою позицию и за это расплачивающимися своей свободой или там какой-то своей репутацией в глазах широкой российской общественности, я имею в виду различные статусы иноагентства и нежелательных, и людьми, которые не имеют к этому всему вообще никакого отношения, они просто подвернулись под руку. Просто какая-то бешеная мамаша решила написать на них заяву.
Ну, просто точно такая же бешеная мамаша, я напомню, писала заяву на педиатра Надежду Буянову. У нас сейчас минус один хороший педиатр, как минимум один минус хороший педиатр в стране. И я напомню, Надежда Буянова сидит. Она сидит. Сидит в тюрьме. И не факт, да, что она сказала или не сказала мальчику или мамаше, неважно, мы все это знаем со слов мамаша. И сколько таких случаев? Сколько мы их не знаем, таких случаев? Сколько мы... У нас 1300 уже больше политзаключенных. Сколько случаев у нас на слуху? Я думаю, максимум сотни. Да? Есть база УВД-Инфо, причем я рассказываю про базу УВД-Инфо, она самая большая. База мемориала называет политзаключенными. Так принято у нас, то есть это нигде не зафиксировано на бумаге, так принято считать, да, что вот база мемориала. Но база мемориала, она так долго очень обновляется, поскольку они проверяют действительно все дела. И учитывают мнение, конечно. Вот, например, Женя Беркович и Светлана Петричук, они не хотят, чтобы мы присваивали звание политзаключенных, и их поэтому нет в базе мемориала. А вот в базе УВД-Инфо они есть, потому что это другой совершенно подсчет. Ну и сколько там случаев абсурдных, сколько там случаев... Кстати говоря, я вот, например, не уверена, что там есть, например, какой-нибудь там Игорь Деркин. Я напомню, что Навальный считал его политзаключенным.
А мемориал, по-моему, его не считает политзаключенным, а вот я не знаю.
Мемориал не считает политзаключенным, я тоже не считаю политзаключенным. Кстати, я тоже вот не знаю, УВД-Инфо считает или нет. Я думаю, что нет, мне так кажется. Но вообще, вот так вот общаюсь все время. Вы знаете, война нас сплотила. То есть, правозащита, но война точно совершенно сплотила. Мы работаем все теснее и теснее. И с нежелательными организациями, и с запрещенными организациями, и с УВД-Инфо, и с мемориалом, и с фондом защиты прав заключенных, и с общественным вердиктом, ну, со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. И, конечно, обмениваемся случаями, и, слушайте, у всех, вот если поговорить с правозащитниками, ну, понятно, что это очень тяжело нести информацию людям, потому что ну, во-первых, люди не очень любят слушать про политзаключенных, начнем с этого. То есть, да, все поддерживают, все нормально, все поддерживают, да. Ну, просто проматывают. Потому что насколько можно, в случае-то, в общем, все, они, кажется, все чудовищные, но они такие, они все одинаково чудовищные. И голова, и сердце отказываются это фиксировать обычных людей, да? Да? И не факт, что кто-нибудь не напишет донос на эту мамашу, которая написала донос сейчас на двух парней, которые получили 5 и 5 с половиной лет. А не факт, что не найдется никто, кто не напишет донос на эту женщину, которая пожаловалась на Надежду Буянову. Далеко не факт. Я думаю, что бумеранг существует.
А правильно ли написать, на ваш взгляд, донос на доносчика? Тоже вот ему подлянку
Нет, донос
сделать?
писать нельзя ни при каких обстоятельствах.
А еще такой вопрос получается.
Извините, я призываю все-таки к физической расправе. Вот и пойти дать морду в глаз, пожалуйста.
Так потом на тебя же потом статью напишут, заявление напишут за физическое насилие. Ты же потом и сядешь за то, что дал кому-то в глаз.
Ну, тогда переживай это горе как-то отдельно.
Еще такой
Донос писать
вопрос.
нельзя.
У нас получается нет какого-то четкого законодательства, объясняющего, что можно делать, а что нельзя. Законодательство есть, но оно ничего не объясняет. Как понять обычному человеку, что ему можно, а что нельзя? Вот по квартире голым ходить можно или нельзя? Подругу взять за руку можно или нельзя?
Нравственный закон внутри нас. Ну, нет, слушайте, конечно, можно ходить голым по квартире. Более того, мальчик имеет право любить мальчика, даже двух. А девочка имеет право любить девочку и котика. Да, ну, безусловно, да. Безусловно, да. Но, что называется, смотрите, в какой стране вы живете. Зависит от места жительства.
Вот я говорю конкретно про вот эту страну места жительства, про Российскую Федерацию и ее законы. Просто как раз у нас в чате писали, что существуют некие новые красные линии, а вот где они пролегают, никто не понимает.
Они пролегают там, где они пролегают сегодня. Завтра они смещаются. Вы никогда не узнаете, какая красная линия пролегла сейчас, я не знаю, около вас. Как вы хотите, да? Мы же с вами знаем десятки уголовных дел, когда люди называли войну войной. И при этом есть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который тоже называет войну войной, а его не сажают. Ну что, ну что, мы маленькие, что ли, что мы не понимаем разницу? Понимаем мы разницу. Конечно, понимаем. А где красные линии? Что можно вам, что вам нельзя? Что можно Пескову, что Пескову нельзя? Каждый это понимает как-то, как это говорится у чиновников, не по чину брал. Да? Вот они знают, сколько каждому нужно брать, чтобы не обидеть начальника или там параллельного чиновника и так далее. Они меряют свои шапки по своей сеньке. То же самое и здесь. Измеряйте свою красную линию. Если вы начальник побольше, может быть, вам можно одному ходить по квартире голым. А если вы Дмитрий Песков, может быть, вам даже вдвоем можно ходить по квартире голым. А если вы иностранный агент, лучше как-то лучше смирительно рубашку ходить одному по квартире. Надежнее.
Правозащитница Ольга Романова у нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас сейчас будет перерыв на рекламу. На shop.diletant.media появилась новая книга. Она называется «Фальшивая графиня». Это история Янины Мельберг, еврейки, которая спасла тысячи жизней в концлагере, маскируясь под польскую аристократку. История основана на ее неопубликованных мемуарах. Это очень важное свидетельство той эпохи и мужества, стойкости и человечности в самые мрачные месяцы Холокоста. Я думаю, что эта книга вам может быть интересна, как и многие другие, которые есть у нас на сайте. Так что лучше зайдите сами на shop.diletant.media, посмотрите, что у нас сейчас есть в наличии, что можно приобрести. Напоминаю, что у нас еще остался Хрущев, но его совсем мало, и я не знаю, будут ли еще допечатывать новый тираж. Так что здесь тоже не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь. Для нас это тоже очень важно. Продолжаем эфир. Персонально ваша Ольга Романова. Тут такая инициатива появилась. Заключенных иностранцев хотят отправить отбывать наказание на родину. А зачем?
Не хотят. Здесь вот какое дело. Это выполнение указилок. Значит, после, естественно, захвата заложников в Ростове, а потом в Суровикино, прошла команда, да, посмотреть, что у нас там с иностранцами. И смотрите, написали заявления абсолютно все заключенные иностранцы, включая двух американцев, оставшихся у нас по наркотикам сидят, один, по-моему, по изнасилованию, поляк, который осужден за шпионаж, а шпионаж вообще не входит в обмен никак, никоим образом. И сейчас я просто уже смотрю у себя в телефоне разъяснение по этому поводу. Они уже, собственно, были. Вот я сразу же это нашла. В этих заявлениях, у меня просто есть эти заявления, люди расписываются о том, что их ознакомили со статьей 471 УПК, Уголовно-процессуального кодекса. Эта статья о чем? О том, что при наличии оснований отбывать на родине и при объективной невозможности осуществить, это не осуществляется. То есть, условно говоря, написал украинские заключенные, даже вот не военные, а там довоенные, например, украинец, там, осужденный, там, ну, я не знаю, там за что, за кражу. Хотя даже должны были уже сроки пройти, сграбишь, ладно. И вот он написал заявление: депортируйте меня на родину. Ну да, по этой статье, да, можно депортировать, это не шпионаж, ничего. Давайте депортируем украинца сейчас в Украину. И как мы будем это делать? Через что и каким образом? Науке неизвестно. В принципе, многие иностранцы, я думаю, кроме туркмен, хотели бы там отбывать у себя на родине, просто ближе, там, родня и прочее, прочее. Но никто их никуда не доставит. Никто, конечно, не отдаст ни поляка, ни американцев и так далее. Сказали провести перепись. Они провели. Бумажки подписали, подписали. Все, до свидания. Потому что на самом деле, если начнут депортировать, а я хочу вам сказать, что выходцы из стран Центральной Азии, вне зависимости от гражданства, вне зависимости, со своими вполне себе киргизскими, узбекскими, казахскими паспортами и так далее, они прекрасно вербуются на специальную военную операцию. Прям распрекрасно. И никто их, конечно, никуда не отдаст.
То есть получается, что вот эта вся связка, которую я читала комментарии, что это делается для того, чтобы не захватывали колонии, чтобы вот так вот поостеречься, хотят высылать к себе на родину, это не так работает.
Нет, это работает не так, конечно. Но уже раз мы заговорили об украинцах, слушайте, я хотела бы очень многих поздравить. Очень многих слушателей, я знаю, что слушают в разных странах нас. И сказать, что сегодня, на самом деле, все утро держала кулачки, просто боялась дышать. Сегодня очень большой обмен случился военнопленными. 49 человек, и, собственно, почему говорю очень большой, потому что впервые много цивильных заручников, много гражданских, и среди них очень много женщин, в том числе из Ростова. Я очень надеюсь, что в их числе поварихи из Азова, из Мариуполя. Если это так, очень всегда тяжело давался обмен именно цивильных, гражданских. Всегда меняли военнопленных и гражданских, но один-два человека в каждом обмене. А тут сразу довольно много. И, возможно, лед тронулся. Вообще, конечно, чем больше будет обменов вот таких, тем лучше. Как можно скорее вернуться и мужчина, и женщина в свои семьи. И, конечно, надо двигать тему обмена всех на всех, вне всякого сомнения. Ну и давайте не будем забывать, все-таки обмен одно из главных слов этого года о том, что, конечно, нужно продолжать переговоры по обменному процессу с политзаключенными, разумеется.
А почему, кстати, до сих пор, ну, на ваш взгляд, разумеется, понятное дело, что нет таких инсайдов, не произошел обмен всех на всех?
Ну, вы знаете, каждый обмен, пока сейчас мы говорим про Украину, а не про российских политзаключенных. Каждый обмен, он глубоко индивидуальный. И это всегда процесс очень серьезных переговоров с участием третьих стран. Всегда. И всегда это большая тайна. Всегда у каждого обмена какой-то есть свой почерк. Вот обмен был начало лета, по-моему, 95-95. Российская сторона хотела заключенных. И только заключенных. Был обмен, когда совсем давний, вы знаете прекрасно, когда поменяли азовцев на Медведчука. Был обмен не так давно, где была Марьяна Чечелюк, это очень симпатичная девушка из Мариуполя, которая почему-то была признана военнопленной. Нет, она служила в гражданском, в полицейском, правда, ведомстве, но тем не менее. Был обмен после Курска сразу со срочниками. Был большой обмен. А вот сейчас обмен, вот такая физиономия этого обмена, появились гражданские. То есть это каждый раз работают совершенно отдельные группы влияния. И, конечно, переговоры секретные. Они очень часто срываются. Очень часто люди получают ложные надежды. И это всегда вещь глубоко секретная, потому что сорвать обмен – это прямо вот проще всего. А всех на всех – это… То есть здесь необходимо участие Путина и Зеленского. А как? А никак. Сейчас никак. Время изменится? Да, изменится. Обмен всех на всех неизбежен, он будет. Но не сейчас.
Тут еще такая история, что новых граждан России, как заявили в МВД, будут лишать приобретенного статуса, если они не встали на воинский учет. А как это вообще регулируется с точки зрения закона? У нас есть такие нормы, позволяющие забирать гражданство при отсутствии воинского учета?
Ну нет, прямо таких нет, но мы увидим уже довольно давно с вами, ну, последние лет 10, что людей отбирают приобретенное гражданство по разному поводу. Я помню, что сначала это было, ну да, лет 10 назад, когда у парня, который сидел, он отсидел, вернулся, и у него стали отбирать гражданство на основании того, что он судим, что он сидел, а гражданство было приобретенное. Такие случаи мы замечали, встречали еще задолго до войны, еще даже я еще не уехала, а я уехала в 17-м. И каждый раз это мне было такое ощущение, что это вот такая сенсация. Посмотрите, как это все незаконно, как это все Мы сейчас это все отобьем, и вообще так нельзя лишать людей гражданства, вот ты уже дал там все. Сейчас это даже как-то вот, оглядываясь назад и вспоминая свою наивность, да можно, да все можно. А приобретенное гражданство вообще очень легко, никто даже не парится. А у нас с вами гражданство не приобретенное, но я думаю, что вот меня лишить гражданства тоже, я думаю, и многих уехавших, и не заткнувшихся, и работающих. Я думаю, что есть такие планы лишить гражданства. Вполне себе представляю, прямо вот не юридически. Я достаточно долго работаю в этой сфере, чтобы понять, что не существует никакого права в России. Не юридически, а фактически, пожалуйста, можно. И под что угодно подогнать. Вот смотрите, мы с вами говорим в сентябре 2024 года. Я все хочу спросить, просто не у кого. А вот в июне 22 года, когда заключенный стал забирать Пригожина, на основании чего? Так до сих пор ничего нет, до сих пор. Уже Пригожина нет. Уж тех заключенных нет, давным-давно все сгнили все в украинском черноземе. Ну и что? И я одна это и спрашиваю. Ну это, ну, не время, товарищи, это спрашивать. Никто не ответит. Я знаю, что на основании ничего, они знают, что на основании ничего, и что? А что ты мне делаешь? Я вообще в другом городе живу. Все, ничего. Конечно. Можно так, можно так. Государство неправовое. И, собственно, в неправовом можно гулять по буфету как угодно.
Зачем нужно, на ваш взгляд, всех этих новых граждан России отправлять на воинский учет? У нас же все-таки срочников особо в зону боевых действий пока не отправляют, если они не оказываются там случайно.
Ну, смотрите, в самом начале войны, когда начали массовой вербовки, никто так не писал, в личку ленивый только не писал, скидывая все время одни и те же выкладки, и в конце концов я в них поверила, что, ну, о чем мы говорим? Россия может единовременно поставить под ружье 30 миллионов человек. Я эти все выкладки читала, думаю, да, действительно, такая большая страна, наверное, может поставить, если что. Ну, конечно, не сразу 30 миллионов, зачем такое надо, да? Вот миллион-то, господи, запросто поставят.
Не, ну так-то еще 30 миллионов ружей нужно найти.
Ну да. Но как-то и миллиона не набралось. Как-то быстро выяснилось, что заключенные кончились. Довольно сильно почистили национальные республики. Довольно хорошо почистили малые и средние города, провинцию. А кого сейчас еще забирать? Очень хорошо почистили сферу мигрантскую, да? Тех, кто получил гражданство. А дальше скребут по сусекам. Уже скребут по сусекам, а нет никакого миллиона, а уже по сусекам. И что дальше? Студентов забирать? Или любителей тыквенного лата, да? Кого дальше-то забирать? И вопрос такой серьезный, конечно. Можно, безусловно, объявить мобилизацию, тем более, что никто ее не отменял. Там частичную, нечастичную, как угодно. Но пока есть деньги, можно покупать. Когда они кончатся, можно объявлять мобилизацию. Но пока вроде не похоже, чтобы они кончались, эти деньги. Пока можно покупать, людей будут покупать. Просто смотрите, как цены задирают. Я напомню, что начинали-то со 120 тысяч. А сейчас за год в Москве 5500, 5 миллионов 500, по-моему, дают в Москве. То есть и стартовая цена там уже за 2 миллиона. Но огромные деньги. Огромные деньги. И да, пока людей покупают. Пока есть кого покупать, но ресурс, как оказалось, совсем не 30 миллионов.
Думаете о новой мобилизации? Насколько вероятной она кажется?
Пока есть деньги, нет, ее не будет. Пока есть деньги, будут покупать.
Еще одна тема – это фильм «Русские на войне». Его сейчас решили не показывать на кинофестивале в Торонто. Решение принято из-за угроз безопасности, как сообщили организаторы фестиваля. До этого было еще несколько таких серьезных обсуждений этого фильма, в том числе на том фестивале, где он был показан изначально. На ваш взгляд, насколько уместен этот фильм сейчас?
Нет, этот фильм неуместен, конечно. Но вот именно вы очень хорошее слово нашли – неуместен. Нельзя его было снимать? Нет, конечно, можно. Можно было снимать, да, наверняка это все пригодится нам дальше. Нельзя его было показывать, но ну, нет, можно, конечно, показывать. Это неуместно. Все-таки режиссер Анастасия Терехова, по-моему.
Нет, Трофимова.
Анастасия Трофимова. У нее есть биография, да, она хороший, крепкий профессионал, ну, которая совсем еще недавно работала на Rush Today. Ну и представьте себе российского режиссера, который сейчас едет снимать фильм, у него там есть несколько главных героев, там, включая повара, медбрата, там еще кого-то, бойцов, который 7 месяцев на передовой снимает кино. Почему-то фильм этот вышел как канадский.
Ну,
Ну,
потому
слушайте,
что она сейчас живет в Канаде.
не канадские власти давали разрешение на эту съемку в течение 7 месяцев. Совершенно понятно, что ей давали снимать российские спецслужбы и Министерство обороны.
Ну, простите, Трофимова утверждает, сейчас, секунду, Трофимова утверждает, что у нее как раз не было никакого разрешения аккредитации.
Ну, кто бы не дал снимать 7 месяцев на передовой? Ну, давайте уж по-честному. Никто бы не дал. Там телефоны мобильные отбирают, чтобы не снимали. А тут, значит, съемочная группа с камерой. Ну, конечно, нет. Другое дело, да, что такие фильмы снимать нельзя? Нет, можно, нужно снимать. Это свидетельство. Уже только лениво не сравнивал ее с Леней Рифеншталь, поэтому не будем этого делать. Снимать нужно. Я думаю, что неуместно выставлять и брать это на показы конкурсных фестивалей. Вот это сейчас неуместно. А то, что этот фильм снят, да, хорошо, что он снят.
Разве плохо сейчас показать, как это выглядит оттуда? Насколько я понимаю, я не успела еще посмотреть свой фильм, но я читала выдержки, видела куски из этого фильма, где герои в том числе говорят, что они против войны, что они не хотят в этом участвовать.
Но это наши мальчики. Это наши мальчики, которых очень жалко. Это в смысле не я говорю, это была известная цитата. Нет, дело в том, что сейчас идет война. Она идет сейчас. Вот сейчас. Вот прямо сейчас. И такие фильмы, они либо ранят, либо пропагандируют. Да, здесь нужно учитывать именно этот момент. Да, то, что снимать их нужно, еще раз я говорю, да. Это не фестивальное кино. Нам с вами смотреть можно, можно, конечно, да, украинцам смотреть можно, конечно, можно, да, и высказывать свое мнение, разумеется. А фестивальные показы нет. Фестивальные показы – это марка, это все-таки номинация. Это некоторые, да, акцепты мирового сообщества, там, художественного сообщества, там, кинематографического сообщества. Это сейчас не акцент. Нет, а там посмотрим. Ну, то есть сейчас это кино нужно снимать очень-очень такое осторожно. То есть не то, что снимать, снимать как хотите. Демократия, свобода слова. Показывать очень осторожно.
Спасибо огромное, Ольга Романова, правозащитница, была на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки. У нас сегодня в 16:05 будет еще программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Потом в 17:05 программа «Понятие» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном. Ира Воробьева уже в утреннем развороте разрекламировала сегодняшний эфир, так что я вам только скажу, что тема – это «Тотальные институты». И в 20:05 программа «2024» с Владиславом Иноземцевым. Всем спасибо и всего хорошего.